Провели тут исследование состояния школьников в школах. И вот что выяснилось. Треть учеников сообщили о чувстве голода во время занятий. Да, 62% опрошенных довольны едой в школах. 62%. Тем, кто отказывается от обеда в столовых, не нравится вкус и внешний вид той еды, которую предлагают школьные столовые. Ну и, как я уже сказала, на чувство голода во время учебы пожаловался 31% школьников.
В связи с тем, что не нравится внешний вид еды или ее ходовые качества?
Ходовые? Вкусовые ты имеешь в виду? Ну и вкусовые, и ходовые, видимо, тоже туда же.
Но все-таки... Давайте отметим, что 62% опрошенных довольны едой в школе.
Да. 51% подростков выбирают организованный обед в школьной столовой. 20% учеников покупают в ней отдельные блюда, булочки знаменитые резиновые. Еще 20% приносят еду из дома. И ничего не едят во время занятий 11% учеников.
Ну, мы как-то привыкли вот этими стереотипами мыслить, что если булочки в школьной столовой, то они обязательно резиновые. Но не везде же так. Будем на это надеяться, правда?
Где ты думаешь, пышки?
Да, вполне.
С хрустящей корочкой.
Мы даже знаем этот город, знаем. Но я так не очень понимаю, а что значит отдельные блюда? То есть можно... Про булочки-то я понимаю, что можно взять первое или второе отдельное. Нет, раньше уже вот во времена моей школы...
Пиццу продают в школьных столовых у нас.
Комплексные были обеды.
Очень даже пицца? Распространено, да. Опять же, пару сосисок.
Похожа она на пиццу или нет?
Ну, она похожа на ту пиццу, которую, помнишь, в конце 90-х продавали в такую завернутую в целлофановые пакеты.
Для
разогрева в микроволновках.
Да, и они сейчас продаются, конечно.
Видимо, а как вот, интересно, обед выглядит, в принципе, сейчас школьный? Похоже на то, что давали в 80-е, в 90-е? Вот тут какой-то школьный сохранился, эта эстетика?
Слушай, ну нет, конечно. Сейчас даже есть так называемый шведский стол в некоторых школьных
столах. Ох, ничего себе, это что за школы такие?
А, или предлагают просто из меню детям выбрать... Те
Но
варианты,
это какие-то
которые...
особые школы, мне кажется.
Которые... Как в самолете, можно выбрать.
Но это не везде, конечно, происходит. Я думаю, что сейчас мы поговорим об этом с экспертом. На связи со студией председатель правления Ассоциации предприятий операторов социального питания России Андрей Плышевский. Андрей, доброе утро.
Доброе утро.
Ну, во-первых, как вы сами оцениваете качество питания в российских школах? Насколько отвечает оно требованию накормить школьника быстро, полезно, вкусно?
Ну, вы задали вопрос, наверное, не в бровь, а в глаз. Во-первых, давайте поймем, что такое качество питания. Угу. Во-первых, если мы говорим о предпочтениях людей, или там о том, поедают ли школьники эти завтраки, сколько школьников питается, безопасно ли питание. Эти критерии, к сожалению, различны. Поэтому о качестве питания, слово «качество», ну, такое вот очень размытое и понимаемое людьми по-разному.
Это точно, действительно, конечно.
Да, и говорить, если о том, что, о чем вы начали рассказывать вначале, довольны школьники, недовольны, сколько питается, сколько не питается – это несколько другие критерии, поэтому если есть там какое-то время, да, я чуть-чуть готов там остановиться подробно.
Давайте, конечно, да.
Максимально подробно на каждом. Итак, сколько школьников ест? Ну, опять же, будем говорить не о Москве, Санкт-Петербурге, да, а говорить о всей стране.
И это правильно, да, конечно.
Поэтому мы радио России все-таки, не радио Москва, поэтому, соответственно, давайте поговорим о стране. Итак, в среднем в школах питается порядка 40-45% детей. Угу. По разным причинам. Порядка 20 в разных регионах по-разному. Это так называемые льготные категории. То есть это люди, которые получают деньги так или иначе из бюджета либо региона, либо муниципального бюджета.
То есть им эти завтраки или обеды оплачивают полностью? Или частично?
Либо полностью, либо частично. Угу. К сожалению, это одна из проблем, о которых можно поговорить чуть позже, если будет время. Это так называемая история социального неравенства на территории Российской Федерации. В общем, в разных регионах разные условия питания. Угу. Соответственно, вот эти вот порядка там 20% в среднем детей так или иначе получают это питание. Кто регулирует это питание? Региональные власти либо муниципальные? Законодательно закреплена единственная категория детей. Дети с ограниченными возможностями по здоровью, которые должны получать двухразовое питание за счет бюджета. Это закреплено законом. Такая категория в стране у нас, опять же, порядка там 3-4% всего лишь. Все остальные на усмотрение муниципальных и региональных властей. Соответственно, кормят они как хотят и за какие деньги хотят. Поэтому понятно. У нас есть регионы, в которых завтрак стоит, ну, я не буду говорить, для льготника 12 рублей.
Угу.
Понятно, что можно дать ребенку 12 рублей. И есть регионы, в которых у нас есть питание. Москва, Московская область. Ну, Московская область не так, но Москва и Санкт-Петербург больше всего. Где завтрак стоит там 148-150.
Угу. Ну, это хоть что-то вообще.
Да. Это не то, что хоть что-то. Это нормальный завтрак.
Ну, а что дальше? Же действительно входит в завтрак за 12 рублей?
За 12 рублей?
Да.
Горячий напиток и каша на воде. Из крупы.
Угу.
Значит, соответственно, вопрос. Качественное это питание? Конечно, качественное. Что можно испортить в напитке и в каше на воде? Ну, крупа нормальная, вода
нормальная. Но это имеется в виду качественное по изготовлению или по содержанию микроэлементов?
А вот это второй вопрос. Вопрос теперь содержания микроэлементов.
Андрей, вы знаете, да? Мы сейчас вернемся к этому вопросу. Оставайтесь, пожалуйста, на линии.
Сигналы точного времени.
На связи со студией председатель правления Ассоциации предприятий операторов социального питания Андрей Плышевский. Андрей, вы с нами?
Да.
Ну вот мы возвращаемся к вопросу о том, что и даже за такую сумму в 20 или, по-моему, 30 рублей, да?
12
рублей, да. Может быть качественное питание?
Ну, если вопрос качества, это соответствует заданным параметрам. Угу. Вот насколько задали, настолько и накормили. Грубо говоря, сколько денег дали, настолько и накормили. Теперь второй вопрос, если мы говорим о содержании необходимых нутриентов, микроэлементов. А еще самая история называется бжуки, да, белки, жиры, углеводы и калории. Есть у нас замечательные санпины, в которых есть два замечательных приложения. Одни говорят о том, что вот такое количество белков, жиров, углеводов надо давать, а второе приложение есть под названием «Натуральные нормы». Дальше понятно, что натуральные нормы – это сколько вешать в граммах, столько мяса говядины, столько там чего-то, а бжуки – это сколько надо дать калорий. Ну, уж понимаем, что калории можно давать с дешевыми продуктами или там белки, жиры, углеводы, и с теми, которые идут по нормам. Так вот, практически во всех регионах мы меряем по бжукам. То
так.
есть мы детей кормим бжуками, а не едой.
Понятно.
Печально как-то это, да, звучит.
Если мы сейчас посмотрим, и опять же про Россию, вот еще раз, я, коллеги, я очень прошу очень четко фиксировать вот эту вот вещь. Я не говорю про Москву, я не говорю про Санкт-Петербург, я не говорю там про Тульскую область, там, про Тюменскую, Хмау, Янала, там, ну...
Ну да, мы сейчас говорим про столицу.
Про страну, да. Вот, поэтому здесь на самом деле все очень там четко и понятно. Мы кормим бжуками, соответственно, мы везде смотрим, как у нас наполнение тарелки бжуками идет. Никто не смотрит, съели это дети, не съели, любят они, не любят. Давно говорим, давайте введим термин поедаемость. Да, ну вот такой смешной термин. У меня есть коллеги Института пищевого питания, которые прямо с этим термином молодцы, все время говорят, давайте введим сколько, причем проверяется элементарно, сколько положили на стол в граммах, сколько выбросили. Да,
так.
И тогда мы понимаем, насколько питание, не назовем качественно, а насколько питание удовлетворяет потребностям, в первую очередь, психологическим, органолептическим детей и, соответственно, потребителей.
Понятно. А такой вот мне вопрос. Тут были приняты же недавно новые санпины, согласно которым детям запрещено приносить еду из дома.
Еще не приняты. Это раз. Во-вторых...
Обсуждаются.
Не обсуждаются. Во-вторых, это, ну, действительно некое передергивание, некая утка. Никто не запрещает детям приносить питание из дома для себя самого. Там четко прописано, нельзя кормить продуктами домашнего приготовления. Еще раз говорю, это означает при организации питания. Организация питания – это когда в школу приносят, это вот любимая история, которую тоже мы часто слышим, а у нас вот к тете Маше, вот в каких-то, можно в прессе найти, а у нас приносят детей, чтобы кормить, родители, кто-то огурчиков принес, кто-то картошечки, кто-то что-то еще, такое есть, особенно в малокомплексных школах.
Так, хорошо, то есть вот это вот будет запрещено.
Нельзя кормить
тетю Машу нельзя.
Да, нельзя покормить продуктами, именно приносить продукты домашнего приготовления для организации питания всех учащихся, ну или большей массы. Нельзя приносить там какие-то продукты, чтобы накормить класс там, на день рождения, самоприготовленные салатики, которые кто-то дома приготовил. Почему? Здесь вступает другой вопрос, вопрос безопасности. Мы не знаем и не можем проконтролировать, в каких условиях это готовилось, какие ингредиенты туда положены, насколько безопасны либо небезопасны эти продукты. Наверное, никому не хочет, чтобы его ребенок сходил там в школу и заболел.
Хорошо. А сейчас по нашим нормам законодательным, как организовано питание в школах? Это обязательное столовое на территории школы или можно, что называется, на аутсорсинг отдавать это все?
Опять же, смотрите. Вы перепутали два понятия. Место принятия пищи и организацию питания. То есть действительно на территории школы либо учебного центра должна находиться столовая. Она может быть не в пристроенном здании, она может быть отдельно стоящая, должна быть обязательно соединяться теплым коридором. Ну, такое бывает в больших школах, в современных строях. Это место приема пищи, оно должно быть специальным образом оборудовано, все очень четко прописано в санпинах. Это место приема пищи.
Я имела в виду именно место приготовления.
Да. Вот место приготовления – это вопрос следующий. Потому что место приготовления, там, где все готовится, должно соответствовать проектам, которые были заложены при строительстве школы.
И если оно не соответствует?
То, соответственно, надо искать какие-то другие модели приготовления питания.
Вот давайте я вот и спрашиваю, какие у нас разрешены сейчас модели?
Модели очень просто. Если мы говорим о школах, у нас школа бывает буфет раздаточная, доготовочная и полного цикла. Теперь вернемся к полного цикла. Полного цикла – это когда к вам приходит сырье, и вы делаете полный цикл работы с сырьем, чистите картошку. И это все у вас идет дальше до столовой. Это очень сложная история. Фактически таких школ у нас в России, дай бог, процентов 10, которые могут так работать. А все остальные школы, которые строились в советское время, по советским СНИПам, такие строительные нормы и правила были, 80-е годы, они в основном все школы доготовочные. То есть советская система работала как? Были комбинаты питания. Сейчас не пугайтесь с точки зрения, там сейчас ни бортовое, ни авиационное питание. Что такое комбинат питания? Комбинат питания – это по-другому модное название, производственно-логистический центр. Это место... Первое, на котором осуществляется входной контроль всего сырья. И за это он отвечает. Там стоит лаборатория. Никакого фальсификата туда попасть. Это единственная точка входа сырья продовольственного системы.
Понятно. И там готовят полуфабрикаты, которые потом разогреваются в школе.
Полуфабрикаты. Нет, не разогреваются.
Вот. Доготавливаются.
Нет, возможно, они есть, там, да.
Сейчас.
Первичный процесс обработки.
Правильно. Убираются все грязные операции, убираются все операции, связанные с большими рисками, санитарными, гигиеническими рисками. То есть в школу уже приходят готовые котлетки, готовые в смысле налепленные. Нарезанные куски мяса, порционированные, чтобы никто в школах, я вам сейчас скажу, что такую цифру, что до 18% сырья, если мы туда привезли кусок мяса, просто воруется.
Когда ну, это да, это печально. Понятно.
Андрей,
вот тут уже не своруешь. Чищенная картошка, все это привозится и готовится.
Доготавливается на территории школы.
Готовится в школе, готовится. Да. Андрей, вы знаете, вот у меня вот по такой последний вопрос, у нас сейчас уже немного времени остается. А все-таки вот сейчас кто в конечном счете несет ответственность за то питание, которое попадает на столы школьников?
Вот сейчас никто.
Как такое может быть?
Очень просто. Сегодня по закону ответственность за организацию питания несет директор школы. Что такое организация питания, нигде не раскрыто. А вот если сейчас, уже практически в третьем чтении принят законопроект, да, вот как только его подпишет президент, ответственность за питание будут нести учредители. То есть либо муниципалитеты, не директор школы, который ничего в этом не понимает, а либо муниципалитеты, либо если школа принадлежит региону, такое есть, регионы. И слава богу, наконец-то это случится.
Да, спасибо вам большое. Надеюсь, что это произойдет в скором времени. Председатель правления Ассоциации предприятий, оператор социального питания Андрей Плышевский был с нами на связи.